говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. Затем на православной волне авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». В следующем часе прямой эфир. Третий час вещания «Радио Радонеж» начнется с трансляции записи беседы с участниками весьма известного в среде православной молодежи клуба святых Петра и Февронии. А затем традиционно в это время в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Сегодняшний выпуск посвящен музыкальному творческому наследию донских казаков. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 августа на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 64-е зачало, глава 15, стихи с 32 по 39. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов? Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть». Мы должны увидеть здесь не только великое сострадание Господа к людям, которым Он хочет научить Своих апостолов, но и ревность этих простых людей к познанию истины и крепость их любви ко Христу и Его Слову. Столь долгий и трудный путь совершили они, когда шли за Христом, не имея самой необходимой пищи. Господь чудесно насыщает 4000 человек 7 хлебами и несколькими рыбками, подобно тому, как ранее Он насытил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Народу теперь было не столь много, как тогда, а еды чуть больше. Господь совершает Свои чудеса, как того требуют обстоятельства. Но как тогда, так и сейчас Он всех накормил и употребил все, что было у учеников, чтобы напитать народ. Мы часто видим Христа в гостях у других, и вот теперь Он снова Сам угощает многих. Христос повелевает Своим ученикам накормить толпу, а они говорят, что у них всего 7 хлебов и немного рыбок. Но когда они приносят Ему все, что у них есть, Он совершает чудо. Господь не требует от нас богатства и блеска, ума, талантов, которых у нас нет. Немного из вас знатных, немного благородных, по слову апостола. Но Господь говорит нам: «Придите ко мне такими, какие вы есть. Принесите все, что вы имеете, и как бы это ни было малым, вы увидите удивительное. Мы приносим к Нему все, что мы имеем, и Он благословляет это. Мы знаем, что немногое с Богом лучше, чем многое без Него». Господь благословляет хлеб и рыбу, как Божий дар, и совершается великое. Они возлежали на траве с великолепием, которое, по слову самого Христа, не сравнится никакое убранство перов Соломона. И на них был отблеск праздника всех народов, о котором пророчествует Исаия. Еще сегодня нам хотелось бы остановиться на одной подробности этого чуда, которое может показаться после всего, что произошло, несколько прозаической. Когда все насытились, Христос сказал ученикам: «Соберите все, что осталось». Мы должны всегда заботиться о том, чтобы не было пустой траты того, что Бог нам дает. И научение этого предлагается нам самого простого и насущного. Праведно будет со стороны Божией дать нам узнать недостаток того, что мы впустую истратили. Когда мы насытились, мы должны помнить, что было, например, во время войны, и что и сегодня немало людей, которым недостает пищи, и нам может недоставать. Всегда неприятно видеть, как выбрасывается в помойку еда, где бы и в каких масштабах это ни происходило. В русском православном народе испокон веков не забывали, что существует закон. Те, кто хотят иметь средства для благотворительности, не должны быть расточительными. Известно, что святой царь-мученик Николай Александрович отличался необыкновенно щедрой благотворительностью и при этом приучал своих детей к скромности и бережливости. Царские дети, младшие, донашивали за старшими одежду, которую приходилось много раз штопать и подшивать. Еще здесь важная мысль. Христос не велел собирать оставшуюся пищу, пока все не насытились, и мы не должны собирать про запас, пока все не истрачено, как полагается. Вера — это доверие Богу. Сколько гниет и пропадает добра вследствие этого недоверия. Скупость и расточительность — это явление одного порядка. Грех собирательства, накопительство на черный день уготовляет день, который может стать поистине черным для нас. Каждый из нас, наверное, знает массу ужасных примеров, и не только из литературы, когда человек, лежа на смертном одре среди накопленного за жизнь добра, говорил: «Я накопил, это мне принадлежит. Лучше пусть все будет уничтожено, чем кому-то достанется». Есть рассказ про одного купца, как он, уже умирая, стал заглатывать в безумии ассигнации. Только неверие тому, что Христос говорит, может привести к такому беснованию. Есть множество иных примеров. Можно вспомнить, как наши православные монастыри раздавали хлеб народу во время голода, а Господь чудесно восполнял оскудение в монастырской пище. Мы все призваны в течение жизни нудить себя в научении этой Христовой тайне умножения хлебов. Как призналась простодушно одна наша прихожанка, есть закономерность: когда подаришь то, что тебе жалковато, тебе тоже приходит. После насыщения народа ученики наполнили 7 полных корзин, и это было очевидностью не только реальности чуда того, что они не просто насытились, но что им дано было сверх и с избытком. Чтобы мы видели, как велика щедрость Господня. В дому Божьем избыточествует хлебом, в нем никто не умирает от голода, и еще есть чем поделиться. Остатки заполнили 7 корзин в знамении неиссякающей полноты даров Господних. Так ученики Христовы были вознаграждены за свою готовность отдать то, что у них есть, на служение Господу и народу. Отныне для них это будет всегдашней памятью и продолжением чуда, которое их руками будет совершать до скончания века Господь. И все, кто участвовал в трапезе Господней, могли увидеть, что чудо произошло, когда они, забывая об отдыхе и еде, следовали за Христом, чтобы слушать Слово Его. Те, кто следует за Христом, отвергаясь заботы о себе, будут взяты им под Его особую заботу. Он не допустит, чтобы боящиеся Бога и служащие верно Ему имели в чем-нибудь недостаток. Как чудесно, наверное, было вкушать эту простую пищу, несравненно лучшую всякой, какая есть на земле. Самое главное заключается именно в этом, в том, что не только о теле заботится Господь. Те, кого Христос питает, насыщаются умом и сердцем и душой. У Него достаточно для всех и достаточно для каждого всего. Благословение Христово открывает малому великий путь. Те, кого Христос насыщает хлебом жизни, не взалчут вовеки. И отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь отпустил народ и отправился в другие места, где Его присутствие не менее необходимо. Он отпустил народ, хотя Он дважды чудесно напитал их, они не должны ждать, что хлеб насущный будет подаваться им на каждый день таким же образом. Они должны возвратиться домой к своим трудам и к своим обыденным трапезам. Но память об этом чуде в пустыне отныне будет определять всю их жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клиры и прихожан Троицкого храма села Ивашова, протоиерея Алексия, Александры с очадами, Параскевы, Нины, Татьяны, Нины, Александра, отрока Дарьи, Владимира, Елены, Римы, Алексея, Дмитрия, Иоанна, Анастасии, Петра, Галины, Раисы, Галины, Виктора, Иоанна, Анны, Анастасии, а также Ирины, Николая, Юлии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Михаила. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Я грешен, но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
По поводу календаря. Было бы полезно поместить список предстоятелей всех православных автокефальных церквей и правящих архипастырей Русской Церкви. Затем, ввиду усиливающегося общения Русской Православной Церкви с инославными церквями, может быть, было бы не лишним поместить краткие церковные календари римско-католической, армяно-григорианской и других. Вопрос о многих иконах Божией Матери очень трудный. О большинстве икон Божией Матери, праздники которых обычно отмечаются в календарях и святцах, мы имеем мало твердых документальных данных не только от древних времен, но даже и от новейших. Благоговейно ли вносить в наш церковный календарь упоминание о таких иконах Богоматери, сведения о которых неясные? И какая нужда умножать сомнительные праздники в честь Богоматери, когда наша православная церковь имеет много бессомнительных праздников и в своем богослужении ежедневно многократно призывает своих чад славить Богоматерь. На иконе Владимирских святых сделайте надпись «Собор святых града Владимира и области его». А на задней стороне иконы сделайте такую надпись «Успенский собор града Владимира в память юбилейного торжества по случаю 800-летия со времени его основания, смиренное приношение епископа Афанасия». Основное пособие при составлении месяцеслова. Это капитальный труд архиепископа Владимирского Сергия Месяцеслов Востока. В отношении русских святых вам должно руководствоваться верным месяцесловом русских святых, изданным Святейшим Синодом в 1903 году. Я переутомился с календарем. Я с охотой взялся за это дело, но старость — слабость. А тут еще грипп привязался. Отдельные литургические замечания и предложения. Имеются отдельные замечания и предложения святителя Афанасия в области литургического богословия. В его светлой душе живет и светлая мечта. Святой исповедник, истовый совершитель тайн, по поводу имевшихся в архиерейском чиновнике в литургии святого Василия Великого указания благословлять уготованные дары во время произнесения слов установления, заявляет, что это результат латинского влияния 17-го столетия. и подлежит удалению, исправлению. Таинство иеросвящения, он считает, должно совершаться над всеми желающими. Совершенно не соответствует фактам утверждения, будто обычай совершать таинство или священие и над нележащими на одре болезни установился у нас после патриарха Никона, когда в некоторых кругах церковного общества возникла мысль о наступлении времен Антихриста и о близости второго пришествия. О совершении таинства или священия Великий Четверток и Великую Субботу над всеми присутствующими в храме говорит преподобный Симеон Солунский. С проникновением на православную Русь многих католических взглядов и обычаев мало-помалу стали и у нас смотреть на таинство или священие как на самое последнее напутствие к смерти. В Оптиной пустыне великие оптинские старцы Лев, Макарий, Моисей, Амбросий и до последнего Нектария во всякое время года совершали таинство и освящение над приходившими к ним. Так же было в мое время в Зосимовой пустыне в Александровском уезде. В чине таинства крещения он находит неудачные выражения. «Вообрази Христа моим окаянством». Надо «вообрази Христа твоего, в имеющем возродиться через мне недостойного». Еще в месячной минее январской прошение в чине Богоявленского водосвящения дается в такой редакции. «О ежебытии в Одессе, приводящей в жизнь вечную». Но ревнители старой буквы говорят, что в греческом тексте в данном месте стоит слово, означающее падение воды в водопаде. И таким образом здесь одним этим словом рисуется величественная картина скачущей, падающей каскадами воды в водопаде. Но я думаю, приводящий в жизнь вечную, пускай проще, но понятнее. А чин, бываемый на нивах, аще стучится, вредитеся от гадов, святитель полагает, что принадлежит скорее к апокрифам, и потому возможным к исключению истребника. Впрочем, я знаю, продолжает он, что совершение сего чина по вере православных приносило желанные плоды. По поводу отпусков. Не следует удлинять их множеством имен святых, которые какой-либо батюшка особенно чтит. Таким батюшкам, да и всем вообще, следует порекомендовать поминовение многих святых по личному усердию совершать в полном одиночестве, затворясь в клете своей. Высказал свое замечание святитель и в связи с изданием увесистых требника и служебника, которых нельзя удержать одной рукой. Я представляю себе священника, совершающего чин воцерковления. Как он сможет вместе держать и младенца, и требник, который, пожалуй, тяжелее иного новорожденного младенца? Или представляю священников, сослужащих архиерею. Какая непроизводительная трата бумаги. И паки. Дошел слух, что предлагается напечатать нею общую. Правда ли? Но ведь из всего круга наших богослужебных книг это самое неудачнейшее, которое давно следовало бы исключить из числа богослужебных книг и со всей строгостью запретить ее употребление. Возьмите, например, службу святителям. В ней на каждом почти шагу выражение «Ереси посрамил», «Тьму ересей отгнал», «Множество язычников крестил». Можно ли подобные выражения петь, например, в честь наших московских и других русских святителей? Если есть возможность что-либо напечатать, то надо и знать, например, а кто их, минею праздничную, пополняя службами в честь новопрославных святых. Также думаю, что нам можно будет остаться при юлианском стиле, при наличии в мирском обиходе григорианского. Выражает ревничие святого православия и задушевное желание открыть иконописную палату. Как хочется мне, чтобы при патриархии была образована иконописная палата. Работники, специалисты у нас есть. А высшие наблюдения можно было бы поручить Преосвященному Старорусскому Сергию Глупцову. Он такой же искусный иконописец, как Мария Николаевна Соколова. А пока, как хорошо было бы изготовить отдельные изображения наших радонежских чудотворцев. Каждого в отдельности и всех вместе. У Марии Николаевны Соколовой есть оригиналы, по моему заказу изготовленные. Отстаивая традиции, святитель не только допускал новое, но в разумных православных пределах, ведь и ревность даже по Боге должна быть разумной, даже считал необходимым. Боитесь модернизации богослужения? Боюсь и я. Но разве все новое богослужение непременно модерн? Разве церковь не имеет уже права составлять новые чинопоследования и новые молитвословия? Вся история богослужения не говорит ли о том, что церковь всегда пользовалась этим правом? В обилии молитв на разные потребы я вижу не модернизацию богослужения, а заботу русских людей о возможной христианизации, если можно так выразиться, о церковлении всех сторон мирской жизни, домашней обстановки, семейного быта. Верующий человек всякое дело начинает молитвой. То несомненно, что Господу не нужно много слов. Слова молитвы нужны для молящегося. Правда, некоторые из древних молитв и чинов на разные потребы иногда принимали форму осуждаемых церковью заговоров. Но искажение идеи никогда не может быть достаточным основанием для отрицания самой идеи. Вот вы находите заслуживающим внимания начало моей молитвы по воздуху путешествующих. Только считайте неподходящим тот случай, для которого я ее предназначаю. Что же, найдите более подходящий и там употребите его. Я не буду возражать. Сейчас посмотрел в словаре. Оказывается, слово «модерн» не такое страшное. Буквально оно значит «новейший», «современный». Но разве все новейшее, все современное должно хаивать? Вы знаете, что я согласен с вами во взгляде на акафисты. Большинство из них модерн в худшем значении этого слова. Но если бы среди них нашлись действительно хорошие, я не возражал бы против возвращения к церковному употреблению, только в дополнение к основным частям богослужения, а не в замену их. К сожалению, хороших акафистов у нас почти нет. Я посылаю вам акафист Божией Матери ради иконы Ее Владимирские, составленный патриархом Сергием. По-моему, это один из лучших. Считаю хорошим и другой акафист того же автора, Боголюбской. Он написан стихами, как и канон Боголюбской, экстраметрический. Есть в самом совершении богослужения святителя и присущие ему особенности. Я, свидетельствует он, никогда не снимался в облачении. Прилагаемый снимок сделан без моего ведома и согласия. Без моего ведома сделан и увеличенный снимок. Это единственный у меня, и я посылаю его вам. В светлой душе святого исповедника остается и светлая мечта. Думаю, что все же получу возможность заниматься книжной литургической работой. И все мне будет очень нужно. Поэтому прошу ни одной бумажки, писанной, не выбрасывать. Моя заветная мечта – готовить материал для нового издания полных великих миней служебных, куда были бы внесены все когда-либо и где-либо написанные и напечатанные службы и молитвословия. Я предполагаю, все службы, какие только у меня имеются, расположить по месяцам и переплести в 12 книг. И собрание моих богослужебных книг своими заметками и исправлениями я предполагаю завещать в библиотеку Московской духовной академии. Может быть, когда-либо настанут времена более благоприятные, и мое собрание облегчит подготовку к новому изданию круга богослужебных книг. Надо составить много служб святым женам. Я думаю, что в этом деле могли бы потрудиться многие из вас. Высказав ряд важных замечаний и мудрых предложений литургического характера, святитель с усмирением и скромностью истинного инока заявляет: если найдете мои замечания почему-либо несоответствующими, то не давайте им движения. Мои мысли, мои высказывания я никогда не считаю безусловно авторитетными, совершенно непогрешимыми и для кого-либо обязательными.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
В эфире радио «Радонеж».
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами не устаем говорить о том, что занимает главный смысл нашей жизни, о нашей семье, о том, что ее встречает в этой жизни, о том, что ее угрожает. И, к сожалению, нам очень редко приходится говорить о том, что ей помогает. 1 июля в Москве прошел большой митинг, который был назван «Митингом объединенных патриотических сил». Там присутствовали представители самых разных организаций, и все они говорили о самых главных проблемах, которые стоят перед нашим обществом. Это разрушение института семьи и это предстоящее вступление России в ВТО. Разрушение института семьи началось не вчера и, наверное, не закончится сегодня. Пока мы стоим на пороге того, что разрушительные процессы могут уничтожить нашу семью полностью, и поэтому мы бьем тревогу, поэтому просим вашей помощи для того, чтобы остановить это разрушение. Но особую тяжесть ударов, нацеленных на самую сердцевину семьи, мы испытали в июне-июле 2012 года. 9 законодательных инициатив одновременно вышли из стен Государственной Думы, Общественной Палаты Совета Федерации, правительства Российской Федерации для того, чтобы изменить порядок отношений в нашей стране. Да, мы сейчас стоим на пороге того, что можно назвать такими словами. Страна идет с молотка. Экономическая целесообразность, как новый мировой порядок, воцаряется на нашей земле. Экономическая целесообразность становится оправданием нашего расчеловечивания. Заключительная приватизация, намеченная на ближайшее время в России, и вступление страны в ВТО поставит точку в этом процессе. К сожалению, мы живем уже в такие времена, когда продается все, что имеет хоть какую-то цену. К каждому явлению или процессу теперь подходят с одной меркой – продается, не продается. И на продажу выставляется даже то, что прежде никогда не продавалось. А все, что мешает это делать, отныне объявляется – вне закона. Давайте называть вещи своими именами. В стране появился новый товар – дети. Продавать их можно под маской усыновления, особенно международного. Кому? Бездетным, обеспеченным гражданам, извращенцам. И также то, что в просторечии называется на органы. То есть вступать в схемы так называемой черной трансплантологии. Но в этом процессе всеобщей купли-продажи, в этом процессе освоения новых товаров появляется слабое звено. Это родители. Они мешают. Они мешают осваивать новый рынок. Они мешают подступаться к тем, кто беззащитен, но кто имеет все большую и большую цену. Эту помеху нужно устранить. И тут вот и появляются те самые 9 законодательных инициатив, которые нацелены на уничтожение семьи и родительства. Когда мы говорим об опасностях для семьи, мы должны понимать, что удар нацелен не в целом на общность под названием «семья», Мы же с вами знаем, что семья — это родители, дети, бабушки, дедушки, братья и сестры, и вся совокупность их отношений. Но удар нацелен на основной стержень этого семейного института, на те связи, которые делают эту общность людей единым целым. Это родительство. Супруги, заключив брак, становятся супругами, но не имея детей, они не будут родителями. И семья не является полной. И эту неполноту ощущает каждый, находящийся в этой ситуации. Но вот только родительство является тем основным стержнем, той основной скрепой, которая делает семью единственным и неповторимым местом для этого конкретного человека. Итак, то, что происходит, это нацелено на родительство. Если родителей не будет, если не будет тех людей, которые имеют неотъемлемое право на человека, которому они дали жизнь, право отвечать за ребенка и вести его по жизни, воспитывать, передавать ценности, приобщать к культуре, вот если эта связь будет разрушена, то тогда общество атомизируется, распадется на множество мелких частиц, мелких атомов, которые будут означать отдельных индивидов, обеспеченных только своими физиологическими процессами. Итак, 9 законодательных инициатив нацелены на семью и родительство. Они уничтожают родительство, и мы с вами не должны усыпляться тем, что нам говорят, мы сейчас отложили рассмотрение этих законов и вернемся к ним летом. Мы не должны усыпляться тем, что кто-то рассказывает о том, что мы пообсуждаем на круглом столе, примем поправки, и потом в октябре увидим новый хороший законопроект. Что может быть хорошего в законопроекте о социальном патронате, который в самом общем виде представляет собой схему того, как социальная служба беспрепятственно входит в любую, повторяю, в любую семью. Совсем не в ту, в которую мы согласны, чтобы входила социальная служба. Ту самую маргинальную, где алкоголики, наркоманы, где бомжи. Да, в общем-то, такие сообщества трудно назвать семьей. Но там мы согласны. Мы говорим, да, конечно, там нужно спасать детей. Нет, закон о социальном патронате – это о другом. Это о том, как нам с вами придет чиновник по своей наводке, по тому, что нужно план выполнять по работе с семьей, по тому, что с вами кто-то поссорился и хочет разобраться, по причине того, что вы проживаете в коммунальной квартире, а соседу, может быть, хочется расширить свою площадь. Да мало ли причин. К вам приходит чиновник и говорит, согласно закону о социальном патронате, и называет даже вам его номер 42197-6, мы пришли к вам посмотреть, а правильно ли вы воспитываете ваших детей. Мы пришли к вам посмотреть, а хорошо ли вы живете, а достойный ли уровень условий для вашего ребенка вы создаете, а все ли вы правильно делаете, согласно тем правилам, которые я сам для себя в своей жизни придумал. Да, я не оговариваюсь, нет четких инструкций для определения достоинство родителей или недостоинство в вопросе воспитания детей. Есть усмотрение чиновника. Чиновник такой же человек, как и мы. Он также был маленьким, его воспитывали родители, что-то ему передавали или что-то не додали. С этим запасом своих представлений о жизни и с запасом собственных ценностей или антиценностей он придет к вам в дом и станет своей меркой мерить вашу жизнь. И он что-то намерит, запишет в свои бумаги и решит, по вашему поводу, можете ли вы воспитывать своего ребенка? Наверное, не нужно вам объяснять, что такие визиты не имеют своей целью помогать семье, которая не очень справилась с жизнью. Такие визиты имеют свою целью взять на заметку, принять меры и так далее. Потому что главным результатом такой работы станет определение статуса семьи. Семья в социально опасном положении или семья в трудной жизненной ситуации. Вот если семья в социально опасном положении, то такой семье нужна помощь. А если в трудной жизненной ситуации, то семья совсем не справляется. Если семья в социально опасном положении, то ей предлагается подписать с органами опеки договор о социальном патронате. И условия этого договора заключены на определенный срок. Эти условия также не прописаны в законе, но результатом выполнения или невыполнение условий этого договора станет отобрание или оставление в семье ребенка. То есть начинаются процессы, которые в самом общем виде схематично можно изобразить таким образом. Одни граждане приходят к другим для того, чтобы решить, можно ли у них отобрать ребенка. Других задач здесь не ставится. И ребенок может быть либо отобран сразу, либо через время после окончания договора о социальном патронате. Второй закон об общественном контроле за детьми-сиротами позволит через систему детских домов передавать отобранных детей иным лицам, тем самым бездетным, обеспеченным гражданам, извращенцам, а также на органы. Оба закона лоббирует член общественной палаты Борис Альтшулер. И в нашей стране уже принят национальный план действий за защиту детей, который говорит о защите прав детей в семье, а значит, о защите от родителей. Этот план ведет у нас ювенальные суды, детские абортарии, программы растления детей через школьное обучение и обучение правам ребенка. Его подписание президентом в День защиты детей 1 июня добилась председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Она сослалась при этом на Совет Европы, который очень просит, чтобы этот национальный план был принят. И мы должны с вами понимать, что наша страна находится в ситуации, когда законы принимаем не мы, когда национальные планы подписываем не мы, когда нам говорят из Совета Европы о том, что мы должны сделать. Мы должны понимать, что не зря в нашей Конституции существует 15-я статья, пункт 4, о приоритете международного права над национальным. И мы должны с вами понимать, что именно благодаря этой статье мы не имеем собственного законодательства. Мы имеем внешний контроль над нашей системой законодательства. Мы имеем постоянно происходящее так называемое реформирование, а на самом деле разрушение нашего законодательства, которое очень тщательно выстраивалось в годы Советского Союза и было образцовым по словам мировых экспертов. В Госдуме ждет своего часа закон о гендерном равенстве, который сделает извращенцев настоящими хозяевами нашей жизни. За неподчинение этим новым хозяевам нужно будет заплатить огромный штраф. Мы с вами говорили об этом. Эта сумма будет достигать от 100 до 500 тысяч рублей. В отдельных случаях она может быть удвоена, то есть 1 000 000 рублей, в счет обиженного, то есть извращенца. Мы можем за неподчинение новым хозяевам жизни встретиться с полицией или сесть в тюрьму. Также предусмотрена уголовная ответственность. Диктатура извращенцев усиленно навязывается и продвигается. На этом поле замечены два активиста борьбы за внедрение в нашу жизнь прав извращенцев. Это депутаты Государственной Думы Екатерина Лахова и Елена Мизулина. Эти пламенные борцы за равенство гендерных групп не хотят видеть того, что придет в нашу жизнь после принятия этого закона. А может быть, они все и так знают, но почему-то должны продвигать эти законы. Ну, оставим это на их совести. А вам передадим эту информацию для размышления, чтобы вы сами принимали ответственность за своих детей в этой ситуации. Ведь вы же понимаете, что если закон будет принят, то вы не сможете передать вашему ребенку те нравственные ценности, которые передали вам ваши родители. Вы не сможете его воспитать по образу и подобию Божию, и даже по подобию самого себя. Потому что новая идеология, которая воцарится в нашей стране, в нашей жизни с принятием этого закона, будет говорить о том, что пол человека – это конструкт, наподобие детского конструктора, ну, представьте, кубики Лего. Что вложили, как предложили, приложили, как соединили, то и получилось. И поэтому нет никакой нормы, нет никаких заданных параметров, что человек про себя придумал, что ему сказали, то и правда. И поэтому, по мнению теоретиков гендера, мы должны детей воспитывать бесполыми, а подросткам предлагать выбирать пол. В тех странах, в которых этот закон принят, а модельный закон о гендерном равенстве един для всего мира, и каждая страна, которая намерена вступить в Евросоюз, она должна обязательно принять этот закон у себя и претворять его действия в жизнь. Так вот, этот закон, модельный закон, повторяюсь, единый для всего мира, говорит о том, что отныне нет нормы, нет единого представления о поле, нет единого представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, но есть множество мнений, множество норм, не норм, и вообще все, что человек решит, то и правильно, то и хорошо. Какой бы извращение он себе ни придумал, это только всего-навсего означает его социальный пол. Гендер – это социальный пол, то есть отношение человека к своему полу, к тому, кем он является. Эту же линию будет продолжать новый закон о культуре, который заставит нас оплачивать из бюджета и охранять от противодействия новые кощунства в храмах и шествия садомитов. А полиция уже должна будет защищать этих садомитов, этих кощунников от здоровых сил общества. В законе сказано о том, что каждый гражданин, каждая группа граждан, которая объединена общими интересами или ценностями, это уже культурное сообщество, и согласно приоритету прав человека, который должен стать основным приоритетом нашей жизни, государство не имеет права вмешиваться в то, что делает эта группа граждан, но наоборот должна защищать права этой группы, и должна даже поддерживать на государственном уровне все то, что эта группа делает, и оплачивать из бюджета. Поэтому, дорогие мои, если этот закон будет принят до того, как кощунницы из храма Христа Спасителя получат заслуженное наказание, которое им определит суд, то мы мало того, что их выпустим из тюрьмы, мы принесем им извинения, мы выплатим моральную компенсацию, и мы будем их содержать за счет бюджета, чтобы они продолжали свое, как скажет новый закон, творчество. Я хотела бы вам сказать еще о таком понятии, которое, наверное, очень трудно понимается в силу сложного названия рядовым гражданинам. Это Гаагские конвенции, то есть международные соглашения, которые заключают ряд стран, договорившихся о том, что вот они согласны с тем-то, тем-то и тем-то. Гаагскими они называются, потому что подписаны в городе Гаага, и их достаточно много, как говорила Елена Борисовна Мизулина, председатель комитета по семье и детству, возражая на наши протесты против Гаагской конвенции 70-го года. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы о них знали. Гаагские конвенции – это соглашение между рядом стран, в число которых входит и Россия, о том, что в нашей стране отныне отменяется неотъемлемое право родительства, и взамен него устанавливается передаваемое кому угодно право опеки и право доступа. И это будет означать, что отныне наши дети могут передаваться также кому угодно. Вот это ключевое. Эти Гаагские конвенции числом 3 80-го года, 96-го, 2007-го, изо всех сил проталкиваются в нашей стране. Две из них уже приняты. В прошлом году Гаагская конвенция 70-го года была принята о международном похищении детей. В этом году, в апреле месяце, была принята конвенция 96-го года об ответственности родителей. И в декабре планируется подписать конвенцию об алиментных обязательствах родителей. Но речь здесь идет не об алиментах мужа для жены или наоборот, а об алиментных обязательствах родителей перед государством, которое отбирает у него ребенка. Например, в Германии родители, у которых ювенальная полиция отнимает детей, должны выплачивать ежемесячно на каждого ребенка, которого у них отобрали, 9 тысяч евро. Но у троих детей отобрали 27 тысяч каждый месяц евро нужно будет заплатить на содержание ребенка в приюте. При этом нужно не забывать, что такой гражданин поражается в правах и очень многое теряет в социальном отношении. То же самое хотели принять у нас поправку в Семейный кодекс о том, что родители должны выплачивать очень большую сумму детей, очень большую сумму денег на содержание отобранных детей. Нам удалось это остановить, но я думаю, что такие попытки будут продолжаться. Председатель Совета Федерации Матвиенко продвигает также модельный закон о репродуктивных правах. Мы должны с вами понимать, что эти слова означают деятельность Российской ассоциации планирования семьи, аборты, стерилизация, растление, оплата производства искусственных детей для извращенцев, суррогатное материнство. И мы таким образом подводим итог. Родительство уже не дар, это только функция. Валентина Матвиенко также стала инициатором нового закона об уполномоченном по правам ребенка. Это создание узакония системы надсмотрщиков над семьей, которые научат наших детей, что им больше не нужно нас любить и слушаться, нам нужно только требовать удовольствия и развлечений. А если мы не захотим жить по таким законам, наших детей просто отберут. Экономическая целесообразность как номер устройства становится оправданием расчеловечения нашей с вами дорогой вниз. В России наступает новая жизнь, приходит новый порядок. Вчера мы отбирали детей у пьяниц, сегодня у бедных. Завтра, когда мы вступим в ИТО, детей отберут у всех. И вот через несколько лет из России вывезут всех детей и сэкономят на боеприпасах. Россия не станет, останется территория, которая будет свободной. Богатства страны будут доступны всем желающим. И скажите мне, для того, чтобы это понять, нужно быть как минимум академиком? Или это может понять любой простой гражданин? А почему этого не видит Государственная Дума? Почему на это не реагирует президент? Если родители нарушают закон, то должны по нему отвечать. Но ребенок не может по чьей-то воле лишаться отчего дома и становиться ничьим, а значит общим. Поэтому давайте с вами требовать прекратить уничтожение семьи в России. Давайте требовать защитить родительство. Давайте требовать наложить мораторий на любое изъятие ребенка из семьи. Давайте требовать сохранение нашего права на воспитание собственного ребенка. Наше будущее смотрит на нас глазами наших детей. Наши дети ждут наших дел. Давайте их не будем предавать. Любите своих детей, защищайте своих детей. И помните, что ответственность за ваших детей только на вас. Собственно говоря, это ответственность для нас. В любом случае, даже если тяжела, но она слаще меда. Это наша любовь, это смысл нашей жизни. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам доброго.
Оптинский цветник. Преподобный Варсонофий. Годы жизни 1845-1913. Добродетели. Смиряйтесь и терпите все. Научитесь смирению и терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, у кого в душе мир, тому и на каторге рай. Искушение. Когда вы находитесь в хорошем благодушном настроении, ждите бури. Так почти всегда бывает. Действительно, всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.